Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Мария», программа «Точка опоры» и я, член Союза писателей России Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! Воистину воскресе! Божье благословение да пребудет со всеми вами!
Сегодня наш разговор пойдет на тему приумножения духа любви. Начиная разговор, будет уместно вспомнить заповедь Иисуса Христа «Да любите друг друга». В наше время эти слова Господа имеют особое значение, поскольку современные люди нуждаются во взаимной любви еще больше первых христиан. Однако следует сказать и о том, что понятие любви часто трактуется с самых различных точек зрения. То, что одни люди принимают за любовь, может являться роковой страстью. Например, в романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» купец Парфен Рогожин влюбляется в дворянку Настасью Филипповну Барашкову, находящуюся на содержании помещика Тоцкого. Всеми возможными силами, вплоть до выдачи ей в присутствии множества людей 100 тысяч рублей, Рогожин добивается любви содержанки, и она, под бурным купеческим натиском, становится его любовницей. А в конце книги Парфен убивает любимую женщину ножом. Уважаемый отец Григорий, скажите, пожалуйста, чем отличается подобная роковая страсть от христианской любви? Ведь если посмотреть с чисто внешней и даже с психологической стороны, чувства Рогожина были основаны не только на физическом влечении к красивой женщине, но и на влечении к ее сильной и необычной эмоциональной личности.
Ну, вы знаете, я думаю, что для того, чтобы вообще попытаться как-то правильно это понять, вот как я бы ответил, как я понимаю вообще ситуацию любви. Вот всем не хватает любви. Господь говорит своим ученикам: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Вот вообще что такое любовь в том посыле, в котором нам об этом говорит Господь? Собственно говоря, об этом говорит первая заповедь Божья. «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью своей, всею душою своей и ближнего своего, как самого себя». Значит, получается, если не возлюбить себя, не возлюбишь Бога. Если не возлюбишь ближнего, также не возлюбишь Бога. Значит, надо сначала возлюбить самого себя. И вот, чтобы ответить на ваш вопрос, надо сначала ответить на вопрос, а что значит возлюбить самого себя? Господь сказал своим ученикам в Евангелии: «Ищите прежде Царствие Небесное и правды Его. Все остальное приложится вам». Наверное, для нас, современных людей, может быть, трудно это все полностью понять. Ну, что значит искать Царство Небесного? Как это вообще понять вообще? И ученики Христа, они были простыми рыбаками, и они, конечно, были, ну, находились в большом смущении. Они думали, может быть, Царство Небесное в каком-то городе, или на какой-то горе, или в какой-то пещере под землей. Но Господь им сказал: «Не придет Царство Небесное приметным образом и не скажет: вот оно здесь или там, ибо Царствие Небесное внутри нас есть». Вы знаете, вот заповеди Божьи – это река божественной любви, протекающая через наш грешный немощной мир. И если человек оказывается в этой реке и его лодка направлена курсом на Царствие Небесное, все навигационные системы туда направлены, то он находится в особом состоянии. Он невидим духом злобы поднебесной. Он живет в свете. Он живет, как у Христа, за пазухой. И самое главное, не причаливать к берегу, не выходить на берег, не удаляться от реки божественной любви, от заповеди Божьей. Грех – это, по сути дела, нарушение заповеди. И когда человек высаживается на берег, свет заповеди Божьих начинает ослабевать его душе. Костер его души начинает гаснуть. и комары невидимого мира, духи злобы поднебесной, на него начинают налетать. Вот если мы берем Рогожина, и мы представляем его с позиции первой заповеди: «Возлюби самого себя и ближнего, как самого себя». Ну, конечно, если бы он возлюбил Анастасию Филипповну как самого себя, то как бы он мог ее убить? Значит, все-таки это была не та любовь, это была ревность, это была страсть. Это было что-то такое, вот как чувство собственничества. Поэтому, наверное, даже в том состоянии, которое было у Рогожина, были отблески божественной любви, но света этого было крайне мало. Вот поэтому, конечно же, именно все можно оценивать только из того, я лично сам, я хочу спастись, я навел навигатор своей души на Царствие Небесное, я ищу прежде всего Царствие Небесного. Да, как сказал преподобный Серафим Саровский, есть три вида капитала: денежный, чиновный и духовный. Если духовный капитал главный для человека, то ни деньги, ни чины, ничто ему не повредят. В мире нету зла, в мире есть нехватка любви. Все свойства, все таланты, заложенные в человеке от рождения, когда приходит благодать Святого Духа, когда человек встречается с Богом, когда Бог живет в душе человека, они превращаются в таланты. А когда человек уходит от Бога, не Бог уходит от человека, а человек отходит от Бога, те же самые свойства превращаются в грехи. И мы видим, что в душе Рогожина шла борьба между Богом и сатаной. Об этом Федор Михайлович Достоевский постоянно говорил. Сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. И у него были разные состояния души. И в конце концов сатана победил в душе Рогожина. Вот поэтому, наверное, вот просто так сказать, что вот та любовь была неправильная, это я бы так не дерзнул сказать. Наверное, там много было божественного в том состоянии вот его любви к Анастасии Филипповне. А победил сатана все-таки, вот в чем проблема вся. И она превратилась в страсть. И от любви до ненависти один только шаг. И вот эта вот ненависть к самому себе, к ней, ко всем окружающим, она победила. То есть победил отец лжи сатана, повелитель державы смерти. Вот в этом есть его трагедия и драматизм этой ситуации. Но просто так оценить с позиции, что вот это было добро, это зло, вот это была страсть, а вот это была любовь. Но во всякой любви между мужчиной и женщиной может присутствовать элемент страсти, потому что человек так создан от природы физиологически, и вот так вот просто разделить любовь, страсть и все остальное, это, мне кажется, будет очень условно и очень неправильно, потому что, конечно, все-таки, знаете, я бы сказал, что любовь – это состояние, противоположное тому, чем закончилось у Рогожина. Любовь – это способность к самопожертвованию. Так Господь возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вот представляете, как Господь любит людей. Вот если бы у нас были бы какие-то наши враги, и мы бы отдали своего сына в жертву за их грехи. Это трудно представить. Вы знаете, любовь так любит человека. И вот именно если бы все-таки победила божественная любовь, то Рогожин бы сам бы отдал жизнь за эту любовь, если бы была такая необходимость. Но не лишил бы жизни того, кого он любит. Вот это уже было, конечно, я бы сказал, прямо бесодержимость, прямо захват темными силами произошел его. Ну вот, фактически, Федор Михайлович показывает падение души человека даже в такой вот благодатной, в благодатном таком состоянии. Ну и, наверное, вот героиня, которая тоже принимала участие, она тоже ведь, собственно, не столько любила Рогожина, сколько деньги вот ее повлекли, вот такая вот состояние страсти. Вот, поэтому я бы сказал, с двух сторон, она искала как бы этой смерти, она его провоцировала, она вызывала его на это. Вот, знаете, вот говорят, милые тешутся, дерутся, только тешутся. Но тут уже не то, что дерутся, а тут уже началась борьба гордынь, кто кого сожмет, кто кого подчинит. А любовь, она долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, срадуется истине. все покрывает, всему верит, все прощает, на все надеется. Да, вот они потеряли вот это вот, потеряли вот это состояние. Поэтому, конечно, это могло бы быть все по-другому. Но Федору Михайловичу было важно показать, вот как действительно от любви до ненависти один шаг. Как сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. Как человек может оказаться в состоянии победы с Божьей помощью над темной силой и в состоянии проигрыша, как было в этом случае.
Ну, тут хотелось бы напомнить вам такой эпизод, когда князь Лев Николаевич Мышкин неожиданно получает известие, что на самом деле он наследует большую сумму, и фактически он делает предложение Анастасии Филипповне, и тут же рядом стоит Рогожин, и вот перед ней выбор: Рогожин и князь Мышкин с деньгами. И самое-то интересное заключается в другом, что Настасья Филипповна, когда жила в поместье Тоцкого и была его содержанкой, она мечтала вот именно вот о таком человеке, как князь Мышкин, что вот такой добрый, может, даже немножко глуповат, вот придет ей и скажет: ни в чем вы не виновны, но я вас просто люблю как человека. И почему же он отказался, вот, когда у того деньги были, и опять же он князь был все-таки, а не купец какой-то?
Ну, дело в том, что я думаю, что, конечно, она по-своему даже, может быть, Мышкина и любила. Но, наверное, вот эта пройденная жизнь ее, она ощущала себя великой грешницей и считала себя недостойной его. И, конечно, у нее не хватило, у нее была очень тонкая, чувствительная душа, но у нее не хватило именно доверия к Богу и понимание того, что Бог, Он для грешников пришел, что в окружении Бога были блудницы, были мытари, были грешные люди. И иудеи все время Бога в этом упрекали, а Он говорил: не здоровые нуждаются во враче, но больные. То есть, понимаете, получился такой грех смирения паче гордости. То есть она решила его не губить, вроде бы, спасти, потому что она уже совсем погибшая. И она не понимала того, что любой живой человек не может быть погибшим. Даже когда человек умирает и попадает в ад, его святые вымаливали, люди оттуда, и мы молимся за усопших. Поэтому просто не оказалось никого рядом с ними, кто бы был, имел духовный авторитет определенный. Вот если бы был такой, у нее был бы духовник такой, скажем, старец Зосима, например, и она бы съездила к нему за благословением и спросила, как мне поступить, то он бы развеял бы все ее сомнения. И, ну, тогда не было бы вот этого романа, понимаете, вот этого дивного романа, где была попытка создания образа абсолютно идеального человека, образа роковой женщины, которая светлейшая. Вот, то есть, фактически, это образ евангельской грешницы. Но только там грешницы, встречаясь со Христом, они подымались и становились святыми. А здесь вот, ну, не встретилась она со Христом при этом, при всем. И вот я думаю, что Федор Михайлович, конечно, это сознательно показал, что вот, потому что ему важно было выделить, не создать какие-то концепции утешительные, а показать болезни души русского человека. Вот он такой был, знаете, как диагност, как такой терапевт по психическим заболеваниям. Он выявлял вот эти вот духовные недуги, он пытался их показать, пытался их предотвратить.
А какие примеры христианской любви в литературе и в современной жизни вы считаете достойными для подражания?
Вы знаете, я думаю, что, наверное, конечно, всякое время таких примеров существует великое множество. Но, конечно, вот все мы в какой-то степени, люди моего поколения, вот я родился в 1956 году, мы находились вот обдуваемые ветрами Великой Отечественной войны. И для нас вот эта христианская любовь проявлялась в подвигах воинов-освободителей, в подвиге русского народа, который освободил весь мир, всю Европу. И вот преддверие как бы Дня Победы, в этом это уместно сказать. Ведь действительно, Господь говорит: нет больше той любви, чем если кто положит живот за други своя. И вот иногда, когда у меня бывает время, редко такое бывает, я нахожу в интернете старые военные фильмы и их пересматриваю. И, значит, вот я иногда пересматриваю такой фильм «Это было в разведке». про мальчика, который был разведчиком. И вот я вспоминаю, когда наши разведчики освобождают его из фашистского плена и уходят, и немцы их преследуют, и вот они выносят его тяжело раненого и остаются подвое, чтобы прикрывать отход. Они все погибают, но его спасают. И вот это вот такое самоотвержение, отдача своей жизни за своих друзей, за идеалы. Вроде бы время было атеистическое, вроде бы люди были далеки от церкви. И, по сути дела, вот такое вот происходило явное такое христианское чудо. Вот. Но это вот, если мы говорим о литературе, то есть это литература войны, литература войны. Вот именно в войне, в трудные минуты, вот этот дух любви, он всегда проявлялся максимально. И все, что мы можем, конечно, искать, это вот, вот такие вот периоды катаклизмов, которых было великое множество в нашем обществе. Там за тысячи лет нашей истории мы почти 500 лет в войнах провели, мы все время где-то воевали. Если мы говорим о такой литературных примерах современного такого, ну, художественной литературы. Вот если бы меня спросили, вот какой бы я посоветовал, ну вот что с моей точки зрения о любви в современной литературе? Я считаю, что это, значит, роман «Шантарам». Роман «Шантарам» — это австралийский писатель Грегори Дэвид Робертс. Роман «Шантарам», у него два романа написано: «Шантарам» и «Тень горы». Вот. Это удивительные книги просто. Это наш современник. Вот «Шантарам» — это 90-е годы прошлого века, а «Тень горы» — это практически наш век, 21-й. И это был последний его роман. Ему 65 лет, Робертсу. Вот, и он сейчас фактически перестал писать, он сейчас решил остаток дней провести со своей семьей. Но сюжет романа такой, что наркоман, преступник, который, добывая наркотики, грабит банки. Но при этом он является Робин Гудом и грабит банки он с резиновым оружием в надежде, что его подстрелят. А грабят, ну, для того, чтобы просто получить деньги на наркотики. Раздают бедным, ну, такой очень нетрадиционный грабитель. Вот, и в конце концов его арестовывают, он попадает на длительный срок в очень тяжелую тюрьму, в самом строгом режиме в Австралии. В общем, самую такую жесткую тюрьму. И там, конечно, в тюрьме он, ну, там очень сложная обстановка, и он убегает оттуда. Причем средь бела дня на глазах у конвоиров, совершая невероятную вот такую, проявив невероятную находчивость и совершив дерзкий побег. И оказывается после этого в Индии, в Бомбее, по подложным документам. А Шантарам — это по-индийски «хороший человек», Шантарам. И он, оказавшись в Бомбее один практически, порвав все связи с родиной под чужим подложным именем, попадает в бомбейскую мафию. И он проходит все круги ада, которые есть. И при этом вот эта книга о любви, книга о том, что к чистому грязь не пристанет, что можно оставаться человеком везде. Я очень рекомендую многим людям почитать эту книгу. Она просто огромное духовное утешение. Правда, роман большой. Он такой вот, ну 800 страниц, один том, и такой же большой. Это два огромных романа. Но он больше ничего не написал. И больше ничего он не будет писать. И ценность этих книг, оно автобиографический. Это такой дух любви в литературе. Именно, опять же, это вот способность самопожертвования, способность отдачи жизни, это все прощение, которое происходит. Вот, вот как вот в «Годину смуты и разврата не осудите братья брата», это эпиграф к роману «Тихий Дон». Роман «Тихий Дон» тоже является своего рода книгой о любви. Как человек, как душа человека, который теряет почву под ногами, теряет старый мир, мечется между мирами. Вот. Ну, наверное, книга о любви – это сказки Льюиса «Хроники Нарнии». У Льюиса есть такая автобиографическая книга «Настигнутые любовью». Это все пронизано любовью, вообще пронизано любовью, конечно. Именно вот, ну, много современных вот таких книг написано о любви, потому что любовь правит миром, и когда мы видим, как много зла, и кажется, как мало любви становится в мире, вы знаете, это потому, что люди отходят от этой божественной реки, но мы должны помнить, что добра в мире больше, чем зла. Если бы зла было больше, то мир погиб бы, а все-таки вот грузик-то мы видим, грузик большой, а поплавка не видим, а поплавок должен быть еще больше. Поэтому я думаю, что именно литература будущего, которая будет появляться, это будет именно литература о любви. Вот такой, знаете, вот как бы ветер радости, который проходит по земле. Ведь мы забываем о том, что даже когда мы ушли от этой реки божественной любви, от дороги Божьих заповедей, то нас настигает ветер радости. А ветер, по-гречески, с переводом, это дух. Дух. Ветер – это дух. Это движение. И вот этот ветер радости, он наполняет мир. Просто мы так себя настраиваем, что мы превращаемся в мух, мы находим помойку в цветущем саду. Мы ведь все рождаемся пчелами, по образному выражению преподобного Паисия Святогорца. Вот очень важно восстановить себе видение Бога, где бы мы ни находились.
Скажите, пожалуйста, а как приумножить дух взаимной любви в современной семье, когда оба супруга много работают, отдавая значительную часть своей энергии работе? Все уходит в работу, рано уходит, поздно приходит, мало видится. На выходных тоже какие-то дела бывают, и рабочие в том числе.
А вот этот вопрос, он относится к верующим супругам или к неверующим супругам?
Мне кажется, приумножать любовь вообще-то и верующим, и неверующим было бы полезно.
Ну, я бы сказал, что я тогда начну с верующих супругов. Ну, предположим, я понимаю также, что когда мы говорим верующие люди, то это очень все относительно. Потому что само понятие веры – это доверие к Богу, доверие и верность заповедям. То есть, если бы мы Богу доверяли, мы бы с реки заповедей любви никогда бы не ушли. И у нас бы этой проблемы в принципе бы не возникало. Если у нас возникает проблема нехватки любви, в том числе и в семейных отношениях, то это показатель того, что мы с этой реки причалили к берегу и сошли где-то на берег. Мы ушли от этой реки. А раз мы ушли, значит, мы не доверяем Богу. А раз мы Богу не доверяем, то наша вера, она уже, знаете, такая, я бы сказал, сильно поврежденная. Потому что вера именно, когда мы не сходим с этой реки, а когда мы живем, как у Христа, за пазухой. Так вот, для верующих супругов я бы сказал, что, конечно, надо к Богу возвращаться. Надо с ним встретиться. А возвращение к Богу – это посещение храма, это таинство святого причастия. И я считаю, что вот это самый главный путь восстановления внутренней любви, внутренней радости через постоянное причастие. Вот в интернете есть такая книга, душеполезнейшая книга о непрестанном причащении. Вот первохристиане, они причащались первые 300 лет каждый день. И у них была практика запасных даров, то есть они могли причащаться дома, когда они могли ходить в храм. Да, понятно, что сейчас нет такой практики, но четвертая заповедь Божья говорит: 6 дней работы, 7 отдай Богу. Ну, раз-то в неделю, согласно Божьим заповедям, надо причащаться, а может быть, кому-то даже и чаще, если есть такая возможность. Вот я думаю, что первое, вот когда оскудевает дух любви, когда костер души начинает гаснуть, то туда надо подбрасывать дров, надо разжигать пламя этого костра. И вот когда мы причащаемся, когда мы приближаемся к Богу, то у нас любовь появляется ко всему, к Богу, к другим людям, к себе. Ну а в семейной жизни, конечно, самое главное понимать, что, наверное, когда люди близко живут, это разные миры иногда. И бывает так, что вот кто-то кого-то пытается поджимать, вот как-то перевоспитывать, а человека надо принимать, каким он есть. Потому что все свойства человека заложены от рождения, при встрече с любовью, превращаются в таланты. Те же свойства, когда дух любви уходит, превращаются в грехи. Поэтому, наверное, на этапах вот этого такой притирки семейной жизни возникает, ну, какие-то, любовь начинает оскудевать. И вот здесь надо постоянно просить Бога о приумножении духа любви друг к другу. Постоянно Бога просить. Ни в коем случае не выяснять никаких отношений в семейной жизни между собой. А именно молить Бога, чтобы пришел дух любви. Почаще просить друг у друга прощения. Вот ложишься спать, сказать: прости, может, косо посмотрел, может, чего не так. Вот. И самое главное, не допускать никого посторонних, в общем-то, в этот алтарь домового храма. Семья – это домовая церковь, и в этот алтарь нельзя посторонних людей допускать, даже самых близких, только между собой, только с Богом. Вот поэтому, вот если постоянно просить, то это все придет. Ну, а для людей, которые не стремятся к Богу, вот я думаю, что если будет любовь у таких людей, то они к Богу все равно придут. А если они не будут стремиться к Богу, то любви у них не может быть. Все-таки без Бога не получится этой любви. Люди, может быть, себя неверующими считают, но они все равно с Богом находятся. Я вообще считаю, что неверие в Бога – это, ну, это очень редкая форма такого самонаказания человеком. То есть это и есть ад на земле. Если человек ни во что не верит, как говорил Базаров в романе Тургенева «Отцы и дети», «Я умру, меня закопают в землю, и на могиле вырастет лопух». Это страшное состояние. Это такое состояние, когда человек никогда не будет счастлив, у него никогда не будет внутреннего покоя. То есть, исходя из вашего вопроса, ответ такой. Надо все-таки приходить к Богу, молить Бога о приумножении духа любви, и надо регулярно причащаться минимум раз в неделю.
Ну, раз в неделю, конечно, сложновато, честно говоря, обычно вот раз в месяц хотя бы.
Но 6 дней работы, 7 дай Богу, вообще-то это заповедь даже не христианская, это пророк Моисей за 1600 лет до Христа это сказал. То есть сложновато, это значит приоритетность. Ищите прежде Царство Небесное, и все остальное приложится вам. Значит, сложновато, потому что для нас более важно все остальное, чем Царство Небесное. Если бы действительно воспринимали это как приближение к Царству Небесному, к Богу, как встреча с Богом, говорит, ну да, раз в неделю с Богом мне сложновато встречаться, потому что сильно много дел. Ну вот это вот есть состояние такого души современного человека. Я понимаю, что его не приучили, никто не объяснил, никто не рассказал. Ну тогда, если раз в месяц, и любовь будет на 5%.
Ну, я имел в виду в данном случае, что нужно поститься 3 дня, а потом вычитывать все правила. Это не всегда получается.
Ну, понятно, что существуют некие причастные правила, подготовительные. Они являются важными, но правила эти всегда являются вспомогательными. Поэтому честь и слава тем людям, которые вычитывают эти правила. Кстати говоря, вот эти правила все в нашей жизни православные появились именно во времена Петра I, когда царь Петр, ну, изменяя политическую и духовную систему России, он издал указ о недопустимости отношений к причастию как к аптекарскому снадобью. То есть царь Петр просто хотел ослабить влияние церкви на мир. И взяли вот эти правила, причастные правила монастырей жесткого аскетического устава и перенесли на мир. То есть как бы осложнили людям вот приход к причастию. Да, и таким образом их стали отучать, потому что отношение как к аптекарскому снадобью, снадобью духа, души и тела, это, с моей точки зрения, это очень хорошо так к причастию относиться. Чуть что, сразу бежать и встречаться к Богу, приходить и причащаться. И как только костер гаснет, дров подбрасывать туда. И результат был такой, что к началу 20 века люди вообще перестали причащаться, и уже их пытались заманить в церковь, и ввели даже такой документ «Справка о говении». Если ты хотя бы раз в год причастился, получай справку, сдавай ее и получишь льготу по налогам. То есть налоговыми послаблениями пытались заманивать людей в храм. Вот 2017 год, столетие революции, вот впору это вспомнить, потому что вот на этом фоне революция и произошла. И вот сегодня вот это вот правило времен Петра I, оно перенеслось на нашу практику. Вот. Ну, повторяю еще раз, оно благочестивое, хорошее и главное. И, но все-таки люди при этом не поняли главного, что главная подготовка к причастию – это не выполнение каких-то дополнительных правил. Ну, существуют определенные посты. Да, существует литургический пост, когда мы с 12 часов ночи не вкушаем пищи накануне причастия. Он считается обязательным для людей не больных. Для больных людей индивидуально могут делаться послабления. Но главная подготовка – это сама божественная литургия. Святые отцы Иоанн Златоуст, Василий Василий Великий, Григорий Двоеслов, они так и создали литургию, как подготовку к причастию. И люди, когда находятся на литургии, они, в принципе, и подготавливаются. Да, конечно, причастные правила желательно прочитать, но если, например, человек не успел перед причастием, можно после, можно по частям их как-то прочитать. Это не является такой вот жесткой, незыблемой гранью. И вот эти правила, дополнительные причастные, они созданы как вспомогательные для того, чтобы лучше настроиться. А у нас они превратили в заградительный барьер. А, правила не прочитал, о, нет, нет, не пойду. И вместо того, чтобы приближаться к Богу, люди начинают удаляться от Бога. В этом есть тоже что-то абсолютно неправильное. Вот, поэтому надо преодолевать вот это все внутренних вот этих вот тараканов и приходить к Богу. Потому что я считаю, что без регулярного причастия человек не раскроется. Его не включатся его резервные возможности. Поэтому без постоянного общения с Богом вот эта любовь ко всему, она не раскроется. В том числе и друг к другу. Просто приобретет совершенно другие грани.
Вот у меня был совсем недавно случай, у нас пришли в храм монастырский, ну вот, люди, которые там, скажем так, бывают очень редко, ну, сказать, впервые, можно сказать, пришли на ночную службу причащаться, хотели вот причаститься на Рождество, а там сначала исповедь идет. И священник на исповеди говорит: вот вы сначала там что-то еще сделайте там, и после этого идите еще раз, вам еще нужно еще раз исповедоваться каким-то, не знаю почему, как он так сказал это, и только после этого вы можете причащаться, то есть вы в ночную службу причащаться не можете. И, ну, человек просто пошел в другой храм, как бы снова встал на исповедь, что там еще сказал, я не знаю что, и спокойно допустил священника к причастию. Ну вот, то есть, получается, иногда вот такие бывают, человек вот иногда вот очень думает, чтобы не согрешить бы, он все-таки причащается Богу, вот это тоже...
Да, вы знаете, вот интересный такой вопрос. Одного святого старца спросили: зачем Господь попускает злых пастырей? А он говорит, чтобы уводить за собой в ад злую паству. Вот, знаете, конечно, я понимаю, вот просто уровень образования священников очень разный. И люди, которые оканчивают семинарию и академию духовную, они немножко по-другому к этому подходят, потому что они знают, что в разное время, в разные исторические периоды были разные практики, разные подходы. И главное это, чтобы священник не... был препятствием между Богом и человеком. И личность священника по мере приближения человека к Богу должна быть прозрачной, она должна исчезать, она не должна заслонять Бога перед собой. И в ответ на это я скажу, что всегда существовало в церкви канонически две дороги. Икономия – мягкий путь, и акривия – жесткий путь. 121-е правило 6-го Вселенского собора обозначало икономию: проявляя к человеку икономию, дабы не вергать душу страждущего в стремнины отчаяния. Апостол Павел говорил: младенцев кормят жидкой пищей, а когда вырастут – твердой. А акривия – это был жесткий подход для духовных аскетов, для духовных воинов, для людей выцерковленных. И две дороги всегда стучали в церкви. Это было 5% было акривии и 95% экономии. Вот сейчас акривию перенесли на весь мир, и младенцев кормят жесткой пищей. И всегда причастие – это было исцеление грешников. А у нас оно стало наградой праведников.
Иногда родители, имея большие средства, дают своим детям почти все, что они пожелают. Дорогие игрушки, модную одежду, компьютер. Когда подрастают, им дарят машину, квартиру, оплачивают учебу в институте, помогают устроиться на хорошую работу. Всегда ли подобная забота о каждом шаге ребенка оправдана? Есть ли какая-то грань, за которой материальное благо может превратиться в духовное зло, иногда доводящее и до уголовного преступления?
Вы знаете, тоже я бы вот так вот не стал бы однозначно отвечать на этот вопрос. Это должна быть духовная интуиция родителей. Они сами только могут почувствовать, в какой мере их детям это вредит или не вредит. Но обычно, что даром дается, то мало ценится. И очень важно, помогая детям, что, наверное, крайне важно и необходимо, все-таки не лишить их возможности самим получать жизненный опыт и преодолевать жизненные трудности. А потому что для того, чтобы открылись внутренние резервные возможности, надо преодолевать жизненные трудности, надо проходить тяжелые дороги, надо проходить определенные испытания. И то, что ты получаешь с трудом, то есть к Богу всегда приближают трудные дороги. То, что ты получаешь с трудом, то больше ценится, то дает благодать, потому что с Богом мы встречаемся при преодолении трудностей, и особенно если на дороге божественной любви, на дороге радостей. Поэтому я думаю, что в каждом индивидуальном случае только родители могут это почувствовать. Пусть родители вспомнят себя, как у них это все было, и они это должны почувствовать. Но, в принципе, при неумеренной такой заботе о материальном благополучии детей, дети могут стать несчастными. Важно, конечно, чтобы все-таки родители тоже прививали детям: ищите прежде Царство Небесное и правда Его, все остальное приложится вам. Потому что если нету вот этой вот навигатор души не наведен на Царство Небесное, то человек, который идет по дороге материальных приобретений и стяжаний, он постоянно будет оказываться в сказке о золотой рыбке. И сначала ему будет надо новое корыто, потом изба, потом боярыня, потом царица, и чем будет больше доза, тем меньше будет радость.
Был праздник Радоницы, в который принято поминать усопших, посещать могилы родственников. Некоторые люди приносят на кладбище куличи, освященные яйца, вербочки. Кто-то украшает захоронение своих близких иконами. Среди отдельных военнослужащих есть даже суеверная дань уважения – положить на крест папиросу. Уважаемый отец Григорий, скажите, пожалуйста, а какие правила проявления любви к умершим являются реально значимыми?
Но мы тоже должны учитывать нашу реальную действительность. У нас все-таки ведь православие вышло из язычества. И вот это элементы язычества, они так или иначе проходят через всю нашу жизнь. И вот такое поминовение во многом, оно, ну, носит некий языческий такой вот обряд. Опять же, я не могу однозначно сказать, плохо это или хорошо, потому что когда оставляют какие-то продукты, ну, то есть вспоминают об этом человеке, это форма молитвы все равно получается. Ведь мы в это время о нем думаем, вспоминаем. Понятно, что сам вот этот материальный факт, он, ну, не так важен человеку, что там оставили на могиле. А здесь важна память. Конечно, иконы оставлять на могиле не следует, потому что они повредятся просто. Дожди пойдут, ветра подуют, и они придут в жалкое состояние. Ну, в общем-то, сигарету или стопарик оставлять тоже, наверное, не стоит, потому что вот этот наркоз, который действует в этом мире, на том свете он не поможет человеку. Вот. И это неправильно, это плохо. Но то, что при этом вспоминает этот человек, это хорошо. То есть получается, что даже оставляя эту папиросу, мы вспоминаем о каком-то человеке, и вот оно есть и положительный момент, и отрицательный в этом. Ну, а то, что так язычество пронизало всю нашу жизнь, ну, что можно сказать? Ну, это факт, вот он такой факт существует, ну, лучше бы без этого было бы, конечно, лучше бы, но это не так страшно на самом деле. Важно даже не это разоблачать и говорить, как важно, что люди пришли на кладбище, поминают, и вот что само слово «радоница» обозначает радость. То есть мертвых нету. Мы с ними общаемся, мы вспоминаем. Вот важно их все время чувствовать себе, чтобы эта радоница все время была в нашей душе. Поэтому, конечно, все равно не хотелось бы никого осуждать, даже таких вот людей, которые, ну, может быть, сами не ведают, что творят, и в какой-то степени делают вещи не очень правильные. Но Господь, Он любящий Отец, Он все это, Он увидит все хорошее. Ведь, понимаете, Господь, Он одновременно является любящим Отцом и праведным Судьей. Так вот, первое пришествие – это пришествие любящего Отца. А пришествие праведного Судьи будет при втором пришествии. До первого пришествия Он любящий Отец. Поэтому он всегда будет оправдывать человека вот в его лучших таких побуждениях. Поэтому я думаю, что, конечно, лучше бы не оставлять сигареты, не оставлять иконы, просто не следует оставлять, потому что невольно появляется такое, ну, неправильное отношение к церковным святыням. Вот иконы можно принести, поставить, помолиться, но потом их следует убирать все-таки, не брать их, не оставлять их на кладбище. Ну, а сигареты, стопарик, это, конечно, с моей точки зрения, это совершенно недопустимо, но я думаю, любящий отец даже в этом найдет какую-то положительную сторону, что человека хоть вспомнили, хоть таким странным образом. Вот. Но я думаю, что курить-то там не хочется никому, и пить не хочется.
Ну вот, предположим, человек пришел на кладбище к своим родственникам, и вот он видит, предположим, если не сигарету или папиросу на кресте, а кто-то положил вербочку, а она уже давно засохла, или принес какой-то кулич, он уже давно засох, уже неизвестно, что во что превратился, или освященные яйца, которые, может быть, даже не птицы не съели, не еще что, они лежат там какое-то время, предположим, продолжительное. Вот что с этими делать, вот вещами?
Ну, все сжечь надо, все сжечь. Вот когда вот такие бумажные иконки приходят, ветхость, молитва слова, молитвы, надо все сжигать. Сжечь просто, и все собрать, как вот, и сжечь отдельно, и все на земле, и все это, пепел пойдет в эту землю. Вот я думаю, что это все надо предавать сожжению, и не надо в этом видеть какой-то ужас мистический. Ну, вот так вот, немощь человеческая. Но сила Божья-то свершается в немощи человеческой, поэтому Господь, Он и это тоже управит все.
Ну вот, предложим, если приходит человек, видит вербу, сжечь, да?
Взять костер, сложить туда все и сжечь это все. Вот, конечно, хорошо бы, чтобы куличек птички съели, конечно, какие-то крошечки сделать, если это возможно. Раздробить там синичек, покормить птичек, покормить, если возможно. Если нет, то тогда сжечь.
На завершение программы напомню, что гость нашей радиостудии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор Патрий Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за ваш интересный рассказ.
Спасибо, Божье благословение, да пребудет со всеми вами. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Закончилась передача Дмитрия Корсунского «Точка опоры».